лицом к событию ведет передачу Михаил Соколов. Позади полтора месяца войны России против Украины, 43-й день украинской трагедии, 1000 убитых, миллионы беженцев, глобальная катастрофа и катастрофа моральная. Об этом мы сегодня будем говорить, как и о российской внутренней политике. В студии политолог Дмитрий Орешкин, на связи с нами из Берлина социолог Игорь Эйдман. Ну, вот российские войска отступили от Киева, оставили следы чудовищных преступлений против мирного населения. Погибших в той же Буче найдено уже более 300. По сообщению мэра города, 90% были застрелены. И вот что сказал президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к россиянам.
Убитые украинцы и украинки в Буче, в Ирпене, в других городах, в которые заходили российские войска, это последний аргумент. Последний аргумент для каждого гражданина России, чтобы определиться, в конце концов, за войну вы или за мир. Если за войну, то вы навсегда, до конца жизни будете изгоями и, в конце концов, потеряете все. А если за мир, если у вас есть хотя бы немного стыда за то, что делают российские войска в Украине, то для таких граждан России сейчас ключевой момент. Нужно требовать, именно требовать прекращения войны. Лучше сейчас, требуя мира, что-то потерять, как-то столкнуться с российской репрессивной машиной, чем если вас до конца жизни будут приравнивать к нацистам. Это касается не только любых публичных персон в Российской Федерации, не только бизнесменов, но и обычных граждан. У нацизма нет будущего, у массовых убийств нет будущего. У всех в России, кто сейчас не будет требовать прекращения этой позорной войны и вывода российских войск из Украины, нет будущего.
Зеленский. Российские власти категорически отрицают причастность своих военных к этим событиям, обвиняют украинскую сторону в провокации, постановке фейк, хотя доказательств преступлений очень много. Дмитрий Борисович, ну что, получается, что официальная Москва абсолютно перестала думать о том, как она выглядит, как выглядит Россия в глазах общественного мнения всего мира. Вот только что, буквально за несколько минут до начала нашего эфира, членство России в Комитете по правам человека ООН приостановлено, например, то есть там собралось 2/3 голосов за это. В общем, облик России чудовищен, и ее власть, тем не менее, вот пытается сохранить лицо, повернув его только к своему населению.
Вы знаете, Михаил, мне кажется, что Зеленский прав. У всей этой истории и, к сожалению, у моей страны под нынешним руководством просто нет будущего. Я начну с того, что пока я шел к вам сюда на эфир, я встретился на улице с незнакомым мне человеком, который, оказывается, рижский дизайнер, зовут его Эдгар. И он, узнав меня, попросил передать привет и пожелание победы всему украинскому народу, за которым он внимательно следит. А я, со своей стороны, хочу передать привет ему. Спасибо, Эдгар, за поддержку. В Риге, куда бы вы ни посмотрели, в какой бы точке города вы ни оказались, вы увидите как минимум 1, 2, 3 желто-синих флага. Весь мир понимает, что произошло. И поэтому, конечно, у Путина и его команды есть только один очень узкий вариант, коридор возможностей – замыкаться на внутренний информационный рынок. Отрубить людей от альтернативных источников информации, заливать им в голову то, что мы единственный носитель справедливости, светлого будущего и так далее. Все это абсолютно по советскому образцу. И все это, в отличие от советской истории, будет гораздо короче, потому что мир информационно прозрачен. Люди все это достаточно быстро поймут, и отрезвление, мучительное, как похмелье, для внутреннего российского информационного поля все равно наступит, причем гораздо раньше, чем ожидают сторонники Владимира Путина. Но пока, да, пока мы видим строительство железного занавеса, за занавесом создается запаянная информационная коробка, в которой можно жить, закрыв глаза, уши и все остальные средства общения с внешним миром, но все равно действительность тебя достанет. Если не через слова, то через ценники в магазинах, через отсутствие денег в карманах, через невозможность купить билет. И, в общем, это ощущение изгойства, оно, мне кажется, очень быстро достучиться до сознания. Ну, что значит очень быстро? Я так полагаю, что несколько месяцев на это уйдет.
Хорошо, давайте дадим слово Игорю Эйдману. Игорь, что вы думаете об этих событиях? Вот германские источники ссылаются на перехват переговоров. Они уверены, что все, что было вот там под Киевом, это была часть такой стратегии по запугиванию населения, подавлению сопротивления. А я вот вспомнил, знаете, события 68-го года. Это Вьетнам, Сангми, там была бойни, действительно, которые жертвами стали примерно 400 вьетнамцев, и это вызвало у американцев шок. Вот вызовет ли шок у россиян та информация, которая до них, может быть, частично доходит?
Боюсь, что никакого шока не вызовет, потому что большинство россиян, по моим оценкам, да, по моим впечатлениям, я хоть и живу вне России, но продолжаю общаться с россиянами, я вижу, что большинство россиян не верят в это. Они не верят, что их власти, да, их армия совершили это чудовищное преступление против человечности. Вот эти бред, который несет российское телевидение, там запутывая и, значит, пудря мозги населению, этот бред вполне съедают. Я послушал, да, Дмитрия Орешкина, я был бы, конечно, очень рад, если бы он оказался прав, но я боюсь, что его прогнозы о том, что население начнет прозревать через какое-то время, обозримое, через там месяцы, прогноз излишне оптимистический, потому что население абсолютно зомбировано, особенно это касается людей старшего поколения. Молодежь, она просто в большей степени аполитична, она просто не интересуется этим и не хочет вообще ничего знать, кроме там своих каких-то культурных каких-то вещей, да, модных, интересных для них. А старшее поколение не просто как бы не интересуется, оно как раз интересуется, но оно абсолютно зомбировано. Ну, конечно, это не все, если брать соцопросы, даже с поправкой на то, что многие люди запуганы и боятся говорить правду, но даже с этой поправкой, конечно, видно, что большинство все-таки населения зомбировано. И та Россия, да, российская, русских европейцев, условная Россия, это от силы 10-15%. А примерно столько же, чуть больше, примерно 20%. Это люди с абсолютно фашистской психологией, то есть люди, которые понимают, что там идет война, понимают, что там гибнут мирные жители в большом количестве, понимают, что это все делает российская армия, но они это оправдывают. И оставшееся большинство, да, населения, больше 60%, около 2/3, наверное, оно абсолютно не понимает ситуацию и не собирается в ней разбираться. И вполне устраивает тот бред, тот, значит, дурман, который наводит на народ, массы, да, на широкие народные массы, вот эти все сумасшедшие российские пропагандисты. И если даже ситуация ухудшится, она, конечно, неизбежно ухудшится, и в экономике, и в потребительской сфере, и в сфере безработицы, если она даже ухудшится, эти все пропагандисты объяснят людям, что это ухудшение происходит из-за того происков, значит, злобных американских империалистов и жутких укробандеровцев, и что надо еще теснее сплотиться вокруг вождя, и тогда, значит, мы победим, осталось сделать только последний шаг к победе, и так далее, и так далее. Я думаю, что перелом в общественном сознании может наступить только в одном случае, только в случае реального военного разгрома российской армии в Украине. Вот если эти все ухари, значит, побегут, сломя голову, из Украины назад в Россию, и это будет невозможно уже скрыть, потому что они побегут просто, что называется, через российские города и поселки, то тогда население начнет чесать репу и думать, а ради чего мы страдаем, нас же бьют как-то, мы не победители, значит, нас обманывали, мы же народ-победитель, значит, Путин виноват. То есть вот только в этом случае, только это может их немножко на землю, что называется, возвратить из их зияющих высот, куда они добрались.
Дмитрий, что вы скажете? Вот мне кажется, что, может быть, не такая радикальная, может быть, картина. Например, мы видим достаточно много сообщений о том, что военнослужащие, ну, срочники тоже особенно отказываются участвовать в этой авантюре, так сказать, и фамилии там возникают, так сказать, большие числа, так сказать, людей, которые не хотят участвовать, ну, потому что у них контракт не об этом, или потому что они не должны направляться в зону боевых действий, да и вообще власть не говорит, что это война, а какая-то спецоперация. В общем, это все, так сказать, количество отказников, похоже, растет, по крайней мере. И это уже симптом, так сказать, болезни вот этой самой российской военной структуры.
Ну, я начну с того, что я в базовых вещах с Игорем согласен. А мой, может быть, избыточный оптимизм как раз подразумевает, с моей точки зрения, неизбежное и довольно скорое военное поражение России на чужой территории. Я не знаю, побегут, не побегут, но то, что уже той самой победы, на которую рассчитывал Владимир Путин и его окружение, не состоялось, это постепенно, мне кажется, доходит до осознания. Не скажу, что широких народных масс, как Игорь выразился, но, во всяком случае, людей, которые имеют доступ к информации и анализируют ситуацию даже с пропутинских позиций, для них становится понятным, что те блистательные цели, которые были поставлены господином Путиным, а именно денацификация, то есть чистка правительства Украины, и демилитаризация, то есть уничтожение украинской армии, они обе эти цели не достигнуты. Да, можно там будет нарисовать победу и сказать, что изначально Киев брать никто не собирался, а собирались только защитить территории ДНР, ЛНР, и, наверное, так и будет сказано, но даже очень такие смиренные стада, которые пасутся на полях телевизионной пропаганды, начнут селезенкой чувствовать, что что-то не так, что вот не состоялось этой самой победоносности, что мы получаем что-то вроде второго Афганистана. И мой, если можно так сказать, оптимизм, я бы его оптимизмом не назвал, потому что то, что происходит, ужасно во всех отношениях. Так вот, этот условный, в кавычках, оптимизм исходит из того, что мы живем во время, когда информационные потоки гораздо быстрее, когда люди общаются гораздо обширнее, и удержать это все под столом, мне кажется, просто не удастся. Поэтому, ну, я думаю, что все-таки вопрос месяцев, а не там многих лет. Это не значит, что через месяц или через несколько месяцев в России сменится руководство. Нет. Но это будет означать, что идея богоспасаемости и богоносности Владимира Путина начнет постепенно выдыхаться. Ну, кто знает, сколько времени это займет. Понятно, что это не просто будет время, но это будет катастрофическая история с уничтожением живых людей, с разрушением экономических основ. Я не говорю даже про Украину. Речь идет о России. И приближение России к гибели вот того самого государства, которое Путин подмял под себя. Я думаю, что вопрос в том, как быстро это произойдет. Тут мы с Игорем расходимся, но поживем, увидим. Хорошо, если это будет побыстрее, может быть, это будет подольше, но я бы не сказал, что ситуация безнадежна, потому что все-таки, ну, я думаю, что как минимум, я человек советский, поэтому я помню, как семеро выходили на площадь в 68-м году, когда Советский Союз оккупировал в очередной раз Чехословакию. А сейчас уже речь идет о десятках миллионов. Даже если 20%, я не думаю, что 15% против Путина. Я думаю, что все-таки как минимум 20. 20 миллионов от 110 миллионов российских избирателей – это все-таки 22 миллиона. Так что ситуация немножко не такая, какой она была в Советском Союзе. И степень информационной изоляции немножко не такая, как была прежде.
А вы не думаете, что власть может осознать вот эту перспективу, так сказать, неприятную, и действительно пойти на такой маневр, как бы отступить, объявить все сущее своей победой, вот как раз защитой Донбасса, что все, что хотели, сделали, кого хотели, изничтожили, ну и, так сказать, повести какие-то мирные переговоры с тем, чтобы не получить еще одну порцию, так сказать, тяжелейших санкций, а они приходят каждый второй день.
Я думаю, что именно так и будет. И следующим шагом, неизбежным, будет после проигранной войны на украинском поле боя вся мощь вот этой репрессивной, административной, силовой машины будет обрушена на внутренний рынок, чтобы напугать, подавить, расстрелять, посадить тех, кто смеет проявлять несогласие. То есть, мне кажется, что неудачная попытка уничтожить Украину кончится такой же неудачной, но столь же опасной попыткой уничтожить Россию для того, чтобы сохранить власть. Это что-то похожее на траекторию Милошевича.
Ну что ж, Игорь, что вы скажете? Все-таки возможно ли то, что российская власть попытается превратить поражение в победу, продаваемую, так сказать, своим гражданам? И, так сказать, ну, перейти к такой ситуации замороженного конфликта на новой линии фронта?
Я думаю, такие настроения во власти сильны, да, и многие представители путинской верхушки мечтали бы так сделать. Но я боюсь, что это нереально. Почему? Потому что сам Путин, для него Украина, уничтожение Украины, уничтожение украинцев как нации, это идея фикс. И сам Путин не ограничится какими-то полумерами. Он будет пытаться уничтожить, разрушить украинское государство всеми средствами. До вот своего какого-то фатального поражения, которое уже невозможно, что называется, оспорить. Вот заметьте, в последнее время путинские халуи разные, например, Медведев Дмитрий Анатольевич, или там какой-то Соловьев, Кадыров, они начинают выступать с позиции вот таких ястребов, желая понравиться своему боссу. Да? Естественно, что Медведев никакой не ястреб, а пустое место. Но он именно пытается угодить Путину. И они начинают транслировать вот эти же нарративы о том, что фактически нужно проводить не только денацификацию, но и, по сути, деукраинизацию Украины. А была вот статья в РИА Новостях, автора я сейчас не помню, политтехнолог. Там,
Тимофей Сергейцев.
Тимофей Сергейцев, да, все верно. Он прямым текстом это пишет. Надо сказать, что я читал подряд его статью, статью Медведева, там просто нарративы некоторые повторяются. У Медведева в чуть смягченной форме. То есть я думаю, что и тот, и другой пытается понравиться начальству. И тот, и другой выдают мысли самого, значит, Путина, который, в принципе, говорит, тот говорил, начиная с 24-го и даже раньше, похожие вещи, может быть, не договаривая свои мысли до конца, вслух не произнося. Поэтому я боюсь, что несмотря на то, что множество чиновников, и возможно, и это похоже по заявлениям некоторых представителей Министерства обороны, например, Рудского, генерала, заместителя начальника генштаба, они хотели бы ограничиться Донбассом, но сумасшедший в Кремле не собирается Донбассом ограничиваться. Ему это мало для него. И возможно, он понимает, что если он ограничится Донбассом, то он все равно будет в лице своих подданных все равно не победителем, не великим государем, второй, значит, Екатерины II, как он мечтает быть, там, или Петром I, а каким-то неудачником жалким, да, из питерской подворотни. Поэтому он остановиться не может, как не мог остановиться Гитлер, да, абсолютно. Только он же не планировал изначально воевать со всем миром, да, или со всей Европой. Он планировал всего лишь, значит, несправедливости, которые навлек на Германию Версальский договор. Значит, ликвидировать те территориальные потери, хотя бы частично возвратить. Но не только, правда, даже Германии, но и Австро-Венгрии тоже, потому что он тоже воспринимал Австро-Венгрию как немецкое государство. Вот. И в результате он начал воевать со всем миром. Вот что-то похожее я очень боюсь. И очень бы не хотел этого, но мне кажется, происходит и с Путиным в данный момент.
Вопрос Дмитрия Орешкина. А вы вот видели это произведение, которое называется «Что Россия должна сделать с Украиной?» Там, типа оккупация на срок целого поколения, уничтожение государственных структур, там, запрет украинского языка, национальной культуры, полная смена учебных программ. Вот этот вот товарищ-методолог, который одно время обслуживал и украинских, между прочим, политиков, там, самых разных, так сказать, и пророссийских, и не вполне пророссийских. Вот он теперь пишет такие тексты, государственное агентство их распространяет. Вот на ваш взгляд, это творчество энтузиастов, так сказать, забегающих вперед, или исполнение заказа на вот такую новую почти нацистскую идеологию?
Ну, я думаю, что можно сказать, что и то, и то. Но я бы согласился с Игорем, когда он говорит, что появляется все больше запрос на такую вот откровенно нацистскую идеологию. Но есть два замечания. Во-первых, это знак внутреннего раскола уже на другом уровне внутри путинских элит, потому что вот такие люди... Я, кстати, не стал читать эту статью, потому что мне кажется, что сейчас слова совершенно утратили свое значение. Сейчас вопрос решается на поле боя. И можно говорить сколько угодно, что мы должны Украину там денацифицировать, уничтожить украинский язык. Вопрос в том, есть ли у вас ресурсы для этого. Есть ли у Путина ресурсы для того, чтобы победить Украину? Я думаю, что нет. Да, может быть, им удастся расширить территорию ДНР, ДНР до административных границ. Да, может быть, им удастся взять Мариуполь. Но им уже не удастся взять Одессу. То есть разговор про сухопутный коридор до Приднестровья не состоится. Так что у меня есть два соображения по этому поводу. Первое, что мы уже видим, как... господин Мединский и господин Песков со стороны таких «Ура!» патриотов воспринимаются как недопустимые либералы.
Партия Пескова и партия Кадырова.
Да. А вместо них появляется... Я вчера прочитал в газете «Завтра» статью философа и геополитика Александра Гельевича Дугина. Он уже говорит, что вот как раз самый русский человек – это Кадыров. Но это значит, это уже на самом деле приехали. То есть вот Витязь, который персонифицирует достоинство русского мира, пропагандирует кровную месть, истребление, скажем так, истребление семей своих противников. То есть это уже сталинская модель, типа члены семьи, изменника Родины. И вот это чрезвычайно далекое, мягко скажем, от европейской России, от той России, которая дала миру город Петербург, там Александра Сергеевича Пушкина, Чайковского, кого угодно, чем можно было бы гордиться. Вот от всего этого это суперправая тусовка решительно отказывается. Ради кого? Ради господина Кадырова. И вот этот раскол, он, во-первых, он уже откровенно смешон, а во-вторых, у них просто кишка тонка для того, чтобы сожрать Украину. Но здесь возникает третий вопрос, что когда будет осознаваться вот эта вот слабость фундаментальная путинской вертикали, несопоставимо угрожающе вырастают шансы, что он достанет из кармана атомную бомбу и пытается ей постучать по столу, как в свое время стучал Никита Сергеевич Хрущев ботинком.
Ну, такие риски, конечно, есть. Я еще хотел поговорить не только об идеологах, но и об исполнителях. В конце концов, вот есть, например, те, кто убивает, грабит, мародерствует. Вот эти мародеры, они сдают награбленное для отправки в Россию, находясь в Белоруссии. Вот там тащат, что попало. Некоторых, кстати, ловят с награбленным на территории Украины. И вот эта армия, которая должна, по мнению власти, воевать, контрактная армия, она оказывается и вне Женевских конвенций, вне закона, вне морали. Вот. Откуда взялись эти люди? Вот, собственно, это неуправляемое подразделение каких-то обезумевших мародеров или исполнители приказов на такое вот зачистки, запугивание, или это плата за участие, так сказать, как считает Невзоров, простому солдату возможность грабить и отжимать. Игорь, что вы скажете по этому поводу?
Ну, я ничего удивительного здесь не вижу. Это вполне в традициях, по крайней мере, последних там, десятилетий российской армии. Вспомните, что какое было мародерство и какие были жуткие совершенно преступления против человечности в Чечне, например. Сама, по сути, вот эта граб-армия, это еще с времен гражданской войны было, когда грабили все, там, красные, зеленые, белые, кто угодно. Граб-армия. Это традиция какая-то российской армии, по крайней мере, 20-го и уже 21-го века. Но могу предположить, что офицерам дали такое, значит, указание свыше, да, сверху, что не надо сильно, значит, стеснять солдат в грабежах, насилии и прочее, прочее. Потому что, во-первых, действительно их надо чем-то подкупать, потому что, как вы, Михаил, говорили, и я тоже это замечаю, все больше людей отказывается воевать. И я думаю, что это действительно сознательная такая политика российской армии, которая на самом верху утверждена, дать возможность людям пограбить и понасиловать там, значит, в Украине, чтобы привлечь, чтобы повысить, не поверите, привлекательность этой войны для солдат. Такие же у нас солдаты, такая армия, такие люди.
Я, правда, замечу, что во время Второй мировой войны, в конце ее, были и наказаны за мародерство, насилие над мирным населением. Да, этих приговоров не очень много, но они исторически зафиксированы, действительно имеются, как и факты насилия, которые были. То есть это не было уж такой одобренной официальной политикой. В данном случае есть политика отрицания, непонятная, так сказать. Но мне интересно мнение Дмитрия вот про эту армию, которая создана. Получилось, что мы вот видим списки людей, которые погибают там, они, конечно, не полные и вряд ли будут полными. И в основном это представители вот провинции, районов, глубинки. То есть люди, которым путинская система не дала, молодые люди, не дала ни нормального образования, ни возможности как-то себя реализовать в какой-то другой сфере. Вот они пошли в эти, так сказать, контрактные части и оказались, так сказать, многие, как это говорится, на учениях, да, а потом, как тебе рассказывают, а потом другие оказались участниками вот этих самых зверств и грабежей.
Ну, вы знаете, я за этим вижу вот какую историю. Есть системы, которые направлены на освоение пространства, развитие его, создание инфраструктуры, совершенствование экономики, повышение уровня жизни. Вот путинская система этого сделать не смогла. После болезненных реформ 90-х годов у нас в стране был мощный экономический рост с темпами там, 7% в год. И появились у людей машины, компьютеры, мобильные телефоны, даже жилье через ипотеку. И это был абсолютно нормальный, здоровый тренд врастания России в семью мировых народов. А потом вернулись к советской модели, которая, как я глубоко убежден, неосознанно, но заимствовала механизмы ордынского устройства с жесткой вертикалью власти, когда все ветви власти замкнуты на одного человека, и великий вождь является и военным лидером, и идеологическим лидером, и исполнительной властью, и законодательной властью, и судебной властью, и какой угодно другой. И вот эта система, она как раз милитаризована, в принципе, она людей подчиняет, закабаляет, делает их по существу рабами. Она не позволяет им работать для улучшения личного статуса, для строительства домов, для освоения территории, для развития своей страны и ее интенсификации. Но зато она прекрасным образом заточена на экспансию. Бедные, обделенные, не имеющие шансов на самореализацию люди без образования, без стимула для заработка, без возможности реализовать свой потенциал в строительстве, используется как вот такая вот атакующая орда, которая живет за счет грабежа. Вот эта нищая, в общем-то, ну или, скажем, крайне бедная страта социальная, она очень удобна для того, чтобы ее бросать, не считаясь с потерями, потому что какая разница, сколько там этих самых людей, которых никто не знает и никто даже не упомянет после того, как они погибнут. Но те, кто выживут, могут пограбить более благополучную, более грамотно, более интенсивно использованную среду, где у людей есть дом, а в доме есть унитаз, а вот эти самые доблестные воины выламывают все, вплоть до этих самых, прошу прощения, унитазов, для того, чтобы послать себе на родину. Это значит, в каких же условиях они живут, если они собирают все, что плохо лежит, и с радостью отправляют к себе в семью из Белоруссии.
И при одобрении этой семьи, надо сказать. И,
да, да, а семья радуется, потому что, значит, вот не зря воюет, добытчик, мужик-добытчик. Вот если бы у этих мужиков была возможность в своей глубокой провинции открыть какой-то частный бизнес, если бы он был уверен, что ему это позволят сделать, а ему же не позволят, и на него же наедут и отберут, то ему не надо было бы идти в эти самые контрактники. А так, ну что, человек родился, и у него лучший вариант реализации – это пойти в контрактники и получить свои там 30 или 50, я не знаю, сколько им тысяч рублей платят. А построить себе ферму, построить магазин, там, заняться каким-нибудь еще бизнесом – это практически невозможно в этой стране. И я вижу здесь конфликт двух систем. Еще 20 лет назад Россия шла в общеевропейском тренде и... В перспективе было освоение, интенсификация российского пространства, повышение уровня жизни и так далее. То есть сейчас за 20 лет Владимир Владимирович Путин, это его прямая заслуга, откатил страну назад к советским ценностям, даже, сказал бы, сталинским ценностям. А Сталин заимствовал эти ценности у Ивана Васильевича Грозного, а Иван Васильевич Грозный заимствовал их осознанно или неосознанно от, скажем так, ордынских политических менеджеров. Извините за такое выражение.
Да, ну вот я все-таки вернусь теперь еще раз к идеологам этой катастрофы, которую мы видим, этой войны. Вот тут у нас в России скорбят в связи с тем, что умер Владимир Жириновский, умер на фоне войны, которую он ждал, а дело его вот стало, наверное, официальной идеологией. Давайте несколько слов об ушедшем.
6 апреля в возрасте 75 лет умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов выразили соболезнования в связи со смертью Жириновского. Путин назвал умершего опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Замглавы Совета Безопасности РФ, председатель Единой России Дмитрий Медведев отметил незаурядные лидерские качества и ораторское мастерство Жириновского. Директор СВР Сергей Нарышкин кончину Жириновского назвал трагедией. Смерть человека всегда огромная трагедия, а смерть человека столь выдающегося – трагедия национального масштаба. Уход из жизни Владимира Вольфовича стал невосполнимой утратой не только для всех, кто знал его лично, но и для каждого жителя нашей страны. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поблагодарил усопшего. «Спасибо за все, учитель. Дело всей вашей жизни будет жить». Умер Владимир Жириновский, пророк в своем отечестве. Александр Лукашенко назвал Жириновского неоднозначным, но, безусловно, ярким, неординарным и талантливым человеком. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов считает, что Жириновский был видным политическим и государственным деятелем. Впрочем, не все считают кончину Жириновского невосполнимой утратой. Например, Александр Невзоров.
Ну, в общем, с Жириком жалеть не о ком. Последняя смерть Жирика – это та потеря, которую имеет все признаки приобретения. Жириновский был злобным, похотливым, опасным и жадным шутом. Одним из разжигателей войны он не был пророком. Просто умел, притворяясь глухим, околачиваться в нужных кремлевских кабинетах и подслушивать.
Российский политик Борис Вишневский написал в своем телеграм-канале: «В связи с кончиной Жириновского напоминаю, что часто цитируемое «о мертвых либо хорошо, либо ничего» полностью звучит так. О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Журналист Виталий Портников вообще не считает покорного лидера ЛДПР политиком.
Жириновский вообще не был политиком. Он был актером, призванным озвучивать лозунги, предлагаемые ему кураторами. И чем более эксцентричным и кровожадным был лозунг Жириновского, тем лучше. Именно с помощью этого человека, с удовольствием бравирующего своим актерским мастерством мастера самодеятельных куплетов, Федеральная служба безопасности Российской Федерации проверяла, насколько одурела Россия.
Политик Геннадий Гудков не переживает из-за смерти лидера ЛДПР.
По поводу Жириновского я совершенно точно не расстроен и не плачу. Я имел возможность с ним общаться много лет. Но то, что он был лично талантливым человеком и ярким, это понятно. Но от него пользы и прока в России никакой не было. Наоборот, один вред. он много лет помогал власти, был таким абсорбентом самых негативных, так сказать, маргинальных слоев. И, в общем, по большому счету, он превратился в злобного шута, который призывал к войне, к убийствам. Поэтому то, что сегодня он ушел от нас, ну и слава Богу.
8 апреля лидера ЛДПР в храме Христа Спасителя отпевает патриарх Кирилл. Владимира Жириновского хоронят на Новодевичьем кладбище. В конце декабря 2021 года в Государственной Думе Владимир Жириновский предрек возможное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
Никогда больше не должно быть 22 июня в 4 утра. Пусть лучше будет 22 февраля в 4 утра 2022 года. Не надо бряцать оружием. Надо сказать, давайте выполнять. Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду.
22 год действительно оказался годом немирным, многие в это не верили, а вот Жириновский верил. Вот такие некрологи лидеров ЛДПР. Дмитрий Борисович, что вы скажете об этом человеке, который, на мой взгляд, легализовал прежде всего самый радикальный национализм такого фашистского толка в общественном сознании, в общественном дискурсе России, и делал это вдохновенно много лет и добился того, что действительно это стало вот руководством к действию нынешней власти?
Ну, я имел удовольствие лично общаться с Владимиром Вольфовичем несколько раз. Должен сказать, что, конечно, это в первую очередь артист, танцор на проволоке. И, безусловно, талантливый артист, потому что ему верили. Вот те люди, которые за него голосовали, ему верили. А он их...
Надувал.
Надувал, да. Его особенностью было то, что... Он ни во что не верил, кроме денег. И он был самым высокооплачиваемым народным артистом. Он мобилизовал, перед каждые выборы он мобилизовал свои 10, 12, 15, один год даже 23% сторонников. После чего говорил, все свободные, спасибо, всем спасибо. Шел к окошечку в кассе кремлевской, получал, что ему положено. И после этого он мужественно и решительно голосовал, там, скажем, разоблачал и кремлевскую политику, или все что угодно. Но, будучи депутатом и лидером фракции в Думе, он всегда голосовал так, как надо Кремлю. То есть это... воплощение того, что можно было назвать соловьевщиной. Вот Соловьев тоже ведь он... Причем Жириновский был совершенно не глупый мужик. И он нес свою пургу, прекрасно понимая, что ради чего? Ради того, чтобы заработать эти свои деньги, ради того, чтобы прославиться. Но он никогда не воспринимал это всерьез. Он, когда ты с ним говоришь за кадром, это нормальный человек, с которым можно беседовать. Ну, правда,
слушайте, но он не рискнул стать политиком, мобилизовывать под себя массы, предпочел
он
действительно
не был
денежку,
политиком.
Это правда. Конечно. Но, с другой стороны, он нес вот эту заразу, так сказать, в массы.
Он-то к ней относился не всерьез. Он думал, ну что, я вышел на сцену, сплясал. Я хотел сказать, что за эфиром ты с ним говоришь, и он вполне нормальный человек. Как только включается камера, у него он слышит внутренний звук трубы, собирается и начинает нести свою очень убедительную, очень яркую, очень вдохновенную пургу, от которой его электорат испытывает чувство блаженства, а все остальные испытывают чувство стыда. Ну так вот, он-то на этом просто зарабатывал денежки. А власть, и, кстати говоря, я абсолютно соглашусь с Портниковым, да, он работал на ФСБ, и вот тот самый, как говорят эксперты, нарратив, который он создавал, он-то остался. И теперь его будут использовать люди, которые, в отличие от Жириновского, шута, все эти слова готовы воспринимать всерьез. Правда, у них нет ресурсов для того, чтобы их реализовать, так же, как и у Жириновского их не было. Он просто язык как помело, что называется. А эти люди, они попытаются, используя позитивный с их точки зрения опыт взаимодействия с массами товарища Жириновского, будут использовать эту же технологию уже в практических делах. То есть Жириновский говорил, там понятно, что Жириновский скажет, недорого соврет, что называется. 22 февраля, там, в 4 утра, он это говорил, грубо говоря, от фонаря. Ну, может быть, он имел какой-то слив там из Кремля по этому поводу. А были люди, которые всерьез готовились нанести удар, и его нанесли. И в этом смысле те деньги, которые заработал Жириновский, они проклятием лягут на его имя. В общем, это катастрофа талантливого, яркого человека, который просто элементарно продался и продал свою страну, между прочим. Я уж не говорю про своего избирателя. Так что печальный случай деградации, в принципе, талантливого мужика, от которого можно было бы добиться гораздо большего, для того, чтобы обслуживать вот этих вот товарищей, которые всерьез лелеют какие-то там мечты о глобальном превосходстве, не имея для этого ни материальной, ни на самом деле реальной идеологической базы.
Хорошо, Игорь Эйдман, что вы скажете, каков вклад господина Жириновского в то, что произошло, в катастрофу 2022 года?
Да, я согласен, что Жириновский, видимо, изначально, придя в политику, а может и раньше, работал на ФСБ, но я не думаю, что и это ФСБ создала этот образ Жириновского и создала ту идеологию, которую он провозгласил. Мне кажется, что просто у ФСБшников или КГБшников, с которыми он начинал, видимо, сотрудничать, просто мозгов бы на это все не хватило. Жириновский реально первое время, первые годы своей карьеры, он реально пытался копировать нацистских и фашистских вождей, то есть Муссолини и Гитлера. Он пытался копировать и содержательно, и стилистически. Вот даже если копнешь его как бы идеи, которые он выдвигал и пытался, значит, вешать на уши эту лапшу народу в начале своей карьеры, это последний бросок на юг. Но это абсолютно то же самое, что, или, скажем так, происхождение понятно. Это гитлеровское расширение жизненного пространства, драмк на Хостен и так далее. То есть и стилистически даже он пытался копировать, особенно Муссолини, даже ужимки какие-то он у Муссолини брал. То есть он сделал ставку на фашизм. И эта ставка оказалась отнюдь не битой. В России оказался очень мощный электорат, в котором эти фашистские идеи были востребованы. Он сыграл на той же ноте, на которой играли Муссолини и Гитлер. На ноте национального унижения и ноте национального реванша. Ну, немцы, понятно, Версальский договор, а итальянцы были уверены, что их кинули при переделе мира после Первой мировой войны, несмотря на то, что они доблестно сражались за Антанту. Значит, и вот, используя эти же чувства, вот эти ноты, эти струны, да, российского подсознания, да, коллективного, вот это ощущение, значит, того, что нас, что называется, опустили, мы имперская нация, теперь в 90-е годы чуть ли не там на побегушках у Запада или, по крайней мере, в полном, значит, отстое находимся. Он скопировал абсолютно вот этот же фашистский или нацистский путь к власти. Но к власти он не пришел, ну, во-первых, потому что он был карманный политик. Правда, если мы вспомним, Гитлер тоже начинал как полицейский агент после окончания Первой мировой войны. Вот. Но, тем не менее, он в первое время, он, видимо, надеялся, что он все-таки сможет отвязаться от своих кураторов и сможет сделать реально карьеру фашистского вождя. И только потом, где-то уже после вот его триумфа 93-го года, выборы в Госдуму, и вот где-то, наверное, к середине 90-х он понял, что ему четко показали его место, и он просто стал реально зарабатывать, тупо зарабатывать деньги и развлекаться, жить в свое удовольствие, предаваться всем там возможным излишествам. Вот. Но эта фашистская идеология, которая провозвестником, правда, в такой комедийной, шутовской форме стал Жириновский, она была востребована. И оказалась еще более востребована в нулевые и в десятые при Путине. То есть Путин в 90-е он не проявлял себя как публичный политик, но в нулевые он фактически стал таким вторым воплощением, вторым приходом Жириновского. То есть история повторилась, но наоборот, не как ей положено, да, по Гегелю, сначала в виде, значит, трагедии, а потом в виде фарса. Она повторилась наоборот. Сначала она была в виде фарса, фашизм пришел в виде фарса, фарсовый фашизм Жириновского, а потом уже второй раз, второй приход был уже в виде настоящей трагедии мирового масштаба. Это фашизм пришел в форме трагедии при Путине, всерьез уже. Но использовал и тот, и другой, вот те нарративы, и ту тот заряд вот этого фашизма, да, который, в общем-то, жил, если не во всем российском народе, то в значительной его части, связанной с этим национальным унижением, распад СССР, величайшей геополитической катастрофой и реваншистскими вот этими историями, что мы возродим опять империю, возродим, если не Советскую империю, то некий третий рейх после Романовского и Советского, уже путинский рейх. И это все стало уже не смешно, в отличие от Жириновского при Путине. То есть я, конечно, не думаю, что если бы не было условного Жириновского, то Путин бы не стал бы фашистом и не начал бы войну против Украины. Конечно, бы стал и начал. Но сам приход Жириновского и сама его карьера, это было как раз симптомом, это было как раз признаком того, что такой вариант перехода от Веймарской России к уже фашистской России, он не то что возможен, а вполне вероятен, и даже более того, по всей видимости, Россия на него обречена.
Ну, обречена она или нет, это вопрос еще спорный был.
Можно маленький комментарий?
Да, реплику,
ну, вы видите ли, в принципе, большая часть того, что Игорь сказал, мне кажется справедливой, но я бы добавил просто чисто формального оттенка в эту историю. Вот такие вот национал-патриотические на грани фашизма интересы у нас в стране до последнего времени, я имею в виду до последние лет 5-7, занимали примерно 25% избирателей. Ну, в 1993 году Жириновский получил 23%. Потом вырос генерал Лебедь, который на президентских выборах получил 15% в 1996 году. Но при нем был Жириновский. И в сумме они опять составляли 15 плюс 12, те самые вот 20 с чем-то процентов. Потом на эту поляну пришел господин Рогозин. Он тоже в 2003 году он набрал 9%, плюс там, опять же, 12% у Жириновского, 20% с небольшим, 20-25%. И эти 20-25% держались, как некоторая константа, примерно до 2015 года. А потом Путин эту, Игорь правильно сказал, эту волну, поднятую Жириновским, оседлал, понял, что это такое сладкая популистская поляна или пространство, где можно развиться, и раздул ее сейчас, ну, считаем, до 75%.
Но хотя есть интересные опросы, которые выявляют, что все-таки твердое ядро поддержки вот этой вот спецоперации, в кавычках, так называемой, это все-таки 50 с чем-то процентов.
Ну, это уже благодаря усилиям Владимира Путина, который понял, что это хлебная поляна.
Вот, Дмитрий, как раз я и хотел об этом спросить. Сегодня Ходорковский сказал, что Владимир Путин в который раз решает свои электоральные проблемы с помощью войны. И действительно, вторая чеченская или крымский эффект, они давали действительно его рейтингу подниматься. Можно ли делать вывод, что эта война Путина в Украине тоже продукт внутренней политики? Вот я, например, с этим бы не вполне согласился. Разве Кремлю что-то угрожало с его позициями, рейтингами, разгромленной оппозиции и так далее?
Нет, конечно, это не внутренняя политика. Это признак такого уже зрелого, по сути, нацистско-фашистского безумия. Скорее, фашистского, чем нацистского. Когда, кажется, в России все упаковано, все под контролем. Сколько надо тебе голосов, столько и нарисуют. И настала пора распространить свое влияние на сопредельные территории. Остаться в истории собирателем земель русских. Так что я думаю, что здесь речь не о том, чтобы победить на выборах в 2024 году. Тогда бы надо было начинать войну, скажем, за полгода до выборов. Нет, он действительно, видимо, повредился умом. Или коллективный Путин повредился умом, потому что он сам стал верить в ту картинку мира, которую он предложил. И в этом его радикальное отличие от Жириновского, который ни секунды не верил в то, что он рассказывал. Он чисто функционально это использовал для того, чтобы поддерживать свой статус. А Путин, похоже, всерьез поверил. И это была это и есть его личная катастрофа. Он решил, что у него самая мощная армия, ну или как минимум вторая в мире. Он решил, что он так популярен, и на Украине его его будут приветствовать с цветами и радоваться освобождению. Он решил, что Украина это недогосударство, а украинцы это недонарод, и он их пристегнет назад к своей королевской колеснице. Вот это все настолько далеко от реальности, что он, я, например, не мог себе представить, что он двинется в эту самую войну, потому что он ее проиграет, и потому что он там опозорится. Но, видимо, вот история наказала этого человека тем, что он утратил способность ориентироваться в действительности. Он живет в мифологическом пространстве, и для того, чтобы это мифологическое пространство натянуть на глобус, как сову, он проливает кучи реки, крови и своего населения, и украинского. Но если Украина победит и поднимется, потому что за ней правда, то Россия из этой передряги, благодаря Путину и Жириновскому, в нормальном состоянии уже не выберется. Вот это для меня очень печально, потому что я привык уважать свою страну и, к сожалению, вынужден сейчас в этом разочаровываться.
Ну, в заключение я хотел бы попросить коротко все-таки сказать наших гостей, как они видят пределы устойчивости путинского режима вот в ситуации с этими санкционными ударами. Игорь.
Я думаю, что эти санкционные удары, несмотря на то, что они, конечно, болезненные, но они не могут решить проблему существования вот этого совершенно преступного и опасного для всего мира, чреватого вообще ядерной войной режима. То есть, во-первых, начнем с того, что даже при всей болезненности самый главный санкционный удар был бы это нефтяной эмбарго, потому что нефтедоллары это все-таки главная составляющая российского бюджета, наиболее важная составляющая. До этого еще пока не дошло. Газа тоже пока не дошло, но даже если до этого и дойдет, я тоже считаю, что и этого будет недостаточно. Мне кажется, что этот режим может пасть только в результате реального военного разгрома. Это вот такая ситуация. Потому что он уйдет, там, замкнется в себе, он будет, начнется там полная автаркия, там, не знаю, полуголод, но он будет существовать. Только реальный военный разгром может его действительно сбить, что называется, с ног.
Дмитрий.
Ну, я думаю, что да, режим довольно устойчив, и мне кажется, он еще несколько лет продержится. Но амбиции его обломаются в течение ближайших нескольких месяцев. А санкции – это история долгая. Это же не кирпич, который падает на голову, а кирпич, который, или два кирпича, которые вы вынуждены нести в портфеле. Так что со временем начинается сколиоз, усталость, преждевременное старение и так далее. Так что, да, режим, наверное, устойчив. Я думаю, что... Я говорил о том, что через полгода начнется осознание, а через несколько месяцев начнется, но это не значит, что режим тут же и кончится с языком на плече. Он еще какое-то время будет существовать на обочине мирового прогресса с использованием внутренних там репрессий и так далее. Но это все предсказуемо, и это все, главное, бесперспективно.
Но кроме репрессий, ведь надо же, простите, кормить население.
Население можно кормить очень скудно. Оно будет питаться картофелем со своих 30 соток, а все-таки страна большая, ресурсов много, поэтому мы будем жить все хуже, все скучнее, все неинтересней, но я не думаю, что вот так вот быстро режим сменится. И здесь, поскольку режим персоналистский, все очень сильно зависит от здоровья Владимира Владимировича Путина и от того, не подойдут ли к нему люди с табакеркой или шарфиком.
Ну, а крупные города все-таки там европейское
вот
население.
В этом есть проблема, потому что крупные города сейчас пребывают в очумении, в некотором в непонимании, в когнитивном диссонансе. Для того, чтобы они существовали и не жили на подножном корму, а на асфальте все-таки картошку трудно выращивать, нужно, чтобы страна двигалась по современному пути. Если взять северокорейский путь, то там... Ну, там тоже есть крупные города, но то, в каком состоянии они находятся, трудно описать нормальными словами. Да, города будут, я думаю, очень быстро переходить в оппозицию к Путину, но ведь и сейчас на электоральном поляне мы видим, что основной ресурс электоральный Владимира Путина – это как раз Чечня, это там Тыва, это Калмыкия и так далее, а города будут в оппозиции, и это неизбежно, и города, в конце концов, победят.
Вопрос о цене. Дмитрий Орешкин и Игорь Эйдман были в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.